Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Этот мир полон зла и ненависти. Достаточно зайти в соцсети, чтобы увидеть, чтобы убедиться в этом. Нужно ли противиться злу? Можно ли победить зло? Бывает ли добро с кулаками? Можно ли убедить силой человека изменить свои взгляды и сделать этого человека лучше? Как победить зло хотя бы в самом себе? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях евангельский христианин, писатель и проповедник Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, давай сегодня попробуем поговорить об извечном вопросе христианской церкви, противостоянии злу, в общем, о природе зла. Христиане задумывались и размышляли, в общем, с самых ранних, да, веков истории церкви. Это действительно важный вопрос был. Это был важный вопрос и для Фомы Аквинского, это был важный вопрос и для Августина, и для отцов церкви. Вот. И, собственно говоря, сам вопрос теодицеи Бога, оправдания Бога, да, присутствие зла в мире, который сотворил Бог, благой Бог, да, это тоже важный вопрос и христианского вероучения, и, собственно говоря, христианской апологетики. Да. И апологетика, по сути, вот с этих самых, что называется, проклятых вопросов, да, или проклятых вопросов, да, начиналась. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим сегодня о том, нужно ли противостоять злу и как нужно противостоять злу. И вот с чего я бы хотел начать, Олег. Скажи, а когда ты впервые столкнулся с вопросом зла в этом мире, при каких обстоятельствах это было, ты помнишь, что ты почувствовал тогда?
Я думаю, не буду оригинален. Там же, где большинство сталкивается в первый раз со злом, конечно, в школе. Если говорить конкретно, у нас в классом старше учился мальчик, которому нравилось мучить людей. Вот прям, вот знаешь, вот смотришь, понимаешь, что он получает это удовольствие. Не так вот по привычке, как большинство это делали, а вот именно вот с удовольствием. И я помню, наверное, такое первое переживание, когда мы стояли с группой вот одноклассников, он подошел к одному из одноклассников, что-то у него отобрал. Я не помню, что именно, что-то было вот очень ценное для него. И вот, ну, парень за ним кинулся, начал просить, вот, верни. А мы стояли все, как просто застывшие. Понимаешь, что прям вот, ну, нас больше, он один, мы могли бы, в общем-то, вмешаться, как-то встать на сторону этого мальчика. Но нас вот прям как будто заморозило на месте. И, наверное, для меня это было такое вот первое переживание, столкновение со злом и растерянность, когда ты просто не понимаешь, что вообще можно сделать и как вообще поступить в этой ситуации. Конечно, я тогда это еще не осмыслял таких терминов «зло», «добро». Я просто чувствовал, что здесь что-то вот не так. Вот это вот природное чувство, что это неправильно, так не должно быть. Такой был у меня первый опыт.
Какие твои, например, вот дальше, как ты решал для себя вот этот вопрос присутствия зла в мире, и что вообще подтолкнуло тебя к размышлению вот, ну, после вот этого случая, можно сказать, над вопросами добра и зла? Вот, знаешь, я просто вспомнил, у меня совершенно другой опыт, я могу описать свой опыт, да, я как бы всегда отличался, потому что несправедливость я воспринимал, да, я, наверное, воспринимал как зло, но я очень четко понимал, что несправедливость, она исходит от людей, да, то есть от того, что люди злые. Почему люди злые? Я как-то не задумался, я думал, что это просто выбор человека, вот он злой, он хочет быть злым, да, у нас был, ну, как бы, я, например, видел человека с, скажем, с психическими, да, с психической болезнью, да, я понимал, что вот эта психическая болезнь делает его таким, то есть она уродует его таким, да. Но для меня, знаешь, я помню, очень ясно помню, когда я вышел однажды на балкон летом, посмотрел на этот мир и подумал о том, что, ну, как бы, а вот когда-то меня не будет, да? И вот для меня это было ощущение зла. То есть я очень четко понял, что смерть для меня — это зло. Я не хочу смиряться с этим. Мне это не нравится. мне и был вот, ну, вообще говорят и многие специалисты по детской психологии, да, говорят о том, что человек именно вот этот страх смерти переживает очень ярко в детстве.
Да, да, когда ты понимаешь вдруг, что ты смертен, родители смертные, это да, это очень сильно переворачивает, да, да, вот это вот экзистенциальное понимание ограниченности собственного существования, противоречащие какому-то вот внутреннему убеждению, внутреннему ощущению, что оно должно длиться вечно. Это да, это вызывает травму и это переосмысление вообще мира, да, конечно.
Поэтому, когда человек переживает это, то есть ты вдруг понимаешь, что сколько ты тратишь зря энергии, да, для каких-то вещей. Да. Опять же, конечно же, ты переживаешь это, когда, например, уходят твои близкие. Да, сколько ты не сделал, а сколько вы не пообщались. Да, да. А сколько еще можно было бы сделать вместе, проговорить вместе, ну, просто провести время. Да, сколько ты потерял время. Да, и вот это вот ощущение присутствия зла, да, здесь, ну, там, я не буду сложными термином философским оперировал, типа онтологическая природа зла там и так далее, да, на самом деле есть просто, в общем-то, можно разделить зло на две конкретные категории, да, конкретное зло, да, то есть бытовое зло, и зло в принципе, да, то есть вот зло как, значит, некая такая категория неличностная, да, если мы берем конкретную, фашизм — это конкретное зло, да.
Да, да.
Война – это конкретное зло, да, смерть – это, в общем, казалось, тоже конкретное зло, но есть вот некое вот, а откуда это все, да, вот размышление, ну, то есть как бы объективное и необъективное зло, да, объективное зло, которое мы можем в чем-то померить, в чем-то измерить, и необъективное зло, которое мы прибегаем, когда говорим о зле в принципе, да,
о его происходе. Да, вот это философская категория зла, абстрактная категория и конкретное проявление. И да, вот зло как некое явление вообще, зло как конкретно проявляется в мире. Да, это стоит решить. Хотя ты знаешь, вот я, может, с годами начал больше стать на позицию, что размышления об абстрактных, добре, зле, они такие всегда низкоотвлеченные. Им хорошо предаваться, но когда вопрос стоит о том, что делать, то скорее надо не предаваться размышлениям, а думать о том, что можно сделать, а потом это делать.
Угу. Ну да, то есть с возрастом ты понимаешь, ты больше думаешь о конкретном зле и о своей реакции на это конкретное зло, да, на своем действии конкретное зло. Друзья, присоединяйтесь к нам. Вот как вы для себя определяете, что такое зло? Как вы определяете зло? Значит, чему нужно противостоять, чему не нужно противостоять. Поделитесь в комментариях. Это действительно, мне кажется, очень важный вопрос, потому что этот важный вопрос еще становится, значит, очень актуальным вот в какие моменты, когда в твоей жизни, например, когда ты становишься отцом, да, и когда к тебе приходит ребенок, который говорит о несправедливости, о несправедливом отношении к нему. Для тебя это конкретное зло, с которым... И самое интересное, что ты с этим иногда ничего сделать не можешь. То есть ты не можешь пойти изменить учителя, который несправедлив. Более того, который начинает троллить и издеваться над твоим ребенком. Нет, можно пойти. Можно защищать и нужно защищать интересы ребенка. Но иногда ты понимаешь, что столкновение с вот, ребенка с конкретной несправедливостью, с конкретным злом, с объективным злом, да, который ты можешь пощупать, увидеть, это очень важный опыт для твоего ребенка, да?
И вот это для тебя самого, да, тоже через него. Потому что когда совершается несправедливость по отношению к тому, кто тебе близок, ты, может быть, даже чувствуешь большую фрустрацию, раздраженность, чем если по отношению к тебе самому, зачастую так. Да?
И здесь очень важный вопрос, потому что часто ведь мы зло воспринимаем как мы очень объективно, то есть, как сказать, мы субъективируем зло. Сейчас объясню, чтобы не сложно было, да. У нас есть конкретный носитель зла, Гитлер, Муссолини, не знаю, там, Пиночет, еще кто-то, да? Дьявол, в конце концов, он носитель зла, да? Конкретный человек, да? И вот тогда возникает очень интересный вопрос, на который, да, я предлагаю поразмышлять, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам. Я как бы напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете найти ссылку в описании к видео. И, соответственно, можете пройти по ссылочке. И там любую сумму вы можете пожертвовать. И, конечно же, для нас очень важно, если вы примете решение постоянно, может быть, небольшой суммой, а более меньшей суммами, постоянно, регулярно поддерживать наше служение. Ведь благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вам мы можем говорить о Боге, и благодаря вам люди могут увидеть, услышать наши эфиры, услышать Евангелие. И если вы вдруг попали в трудную жизненную ситуацию, то вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Вы можете позвонить по телефону 333-1706, 333-1706. Сейчас будет прямо в шапочке над Олегом. Вы увидите в шапочке к видео, к нашей трансляции его. Это абсолютно бесплатно и это абсолютно анонимно. Итак, мы продолжаем про зло, вот конкретное зло, да, пока мы вот размышляем, конечно, ну, кому, кто сейчас вот, кроме философов, размышляет о природе добра и зла, да, там, о природе зла, кому интересен этот вопрос. Но когда зло происходит в мире, да, когда мы видим, что нарушать права конкретных людей или конкретной группы людей, да, мы понимаем, что это зло. Да? Мы начинаем возмущаться, и мы делимся на несколько, по крайней мере, партий, групп, которые непримиримы по отношению друг к другу, и которые говорят о том, что носители зла как раз противоположная группа. Да? Вот один, да. Один из самых важных вопросов в этом смысле, почему человек, который страдает от разного рода зла, сам творит зло?
Ну, ты знаешь, тут разные бывают причины. Во-первых, человек может искренне считать, что он творит как раз добро, как он его понимает. А вряд ли, допустим, Торквемада, великий инквизитор испанский, считал себя злодеем. И таким, никто не ждет испанскую инквизицию таким низкопереточным. Он считал, что он творит благо, что он помогает укрепить власть церкви. И на протяжении всей истории церкви подобные ситуации, когда люди творят то, что потом начало считаться злым, они это делали из самых благих побуждений. И перечень, я думаю, всем прошу здесь про крестовые походы, про эту же инквизицию, про религиозные войны, все слышали. Про обычные войны, когда церкви поддерживали те государства, которые вступали в войну. И Первая мировая война совершенно, конечно, фантастическое зрелище в этом плане. Из 6 участвовавших империй 5 были христианскими. И церкви там играли огромное. Роль. Есть, конечно, ситуация, когда человек творит зло просто потому, что, ну, работа у него такая. Ну, вот работает он там, допустим, надзирателем в тюрьме. Ну, вот у него часть его работы избивать заключенных. Ему, может, это даже и не нравится. Но так положено делать здесь. Работает человек где-то вот чиновником на какой-то крупной должности. Он вынужден участвовать в незаконной деятельности, иначе ну, невозможно наработать вот такой должности. Опять же, это может совершенно не нравиться. Он может прекрасно понимать, что его посадят, и скорее всего посадят, потому что он сажает достаточно многих. Но а вот куда денешься? Вообще одна из, наверное, крупных бед нашего мира – это то, что очень часто мы творим зло, потому что так принято, потому что вот такие общественные отношения сложились, и среди христиан в том числе тоже, да, есть разные подходы к тому, в чем причина этого зла. Кто-то считает, что это общественное устройство, что его надо изменить. Кто-то считает, наоборот, что общественное устройство идеальное, надо уничтожить всех тех, кто стремится его изменить. Кто-то считает, что давайте каждый занимается своим делом, на которое он поставлен, и не лезет в вопросы глобальные, а распространяет Евангелие. То есть много споров, много дискуссий в церкви, почему человек, который страдает от зла, сам творит зло.
Ну, здесь, видишь, здесь мы сталкиваемся с вот этой старой доброй проблемой, да, две разные позиции. Позиция христианской церкви, я имею в виду ортодоксальной христианской церкви, да, не какие-то там модернистские богословские школы, да, которые, в общем, так сказать, потихонечку все догматы пытаются пересматривать, да, а вот ортодоксальная, скажем, христианская позиция в том, что, собственно говоря, зло есть... Ну, что такое зло? Да? Над этим многие, опять же, я уже говорю, над этим многие размышляли, да, и в частности размышлял Августин, и вот он как раз одним из первых, конечно, не первый, но одним из первых, над этим, собственно, Амвросий Медиланский, его учитель, тот, собственно, кто и крестил Августина, его сына, размышлял, и Августин приходит вот к выводу о несамостоятельности зла, да? Это главный тезис Августина, что...
Там, опять же,
добра, да?
Философская концепция, что Августин-то вот эти вот субстанции, то есть у зла нет как самостоятельной субстанции.
Я думаю, что у Августина очень конкретные вещи. Да?
Они конкретные, но они в рамках его философской позиции. И говоря об Августине, все-таки надо понимать, что надо знать его терминологию и его философские взгляды. То есть так вот вырывать и говорить, что да, это можно, конечно, свести вот эту позицию, что зло есть отсутствие добра, но, скажем так, у Августина все несколько сложнее.
На самом деле, я думаю, что ты усложняешь, и как человек, который...
Я подражаю Августину. Подражаю
как человек,
Августину.
Который преподает философию Августина, да, в теологическом вузе, я тебе могу сказать, что ты усложняешь. И если исследовать, безусловно, можно читать его серьезные религиозно-философские труды, как «О граде Божьем» и там, та же самая «Исповедь», да, но у Августина все это очень конкретно. Да? Августин всегда был конкретен. Почему? Потому что эти вопросы возникали, так как уже было манихейство, да, и уже был гностицизм, с которым приходилось, собственно говоря, сражаться. И вопросы гностиков – это вот как раз один из основных вопросов гностиков, которые проникали в христианские церкви, потому что первые гностики вообще были чуть ли не... Ну, одни из ранних гностиков, они проникали, например, в римское общение, можно про Маркионову ересь вспомнить, да? Маркион, сын римского епископа был, да?
И да, это был
один, исповедовать вот эту идею, вот эту идею, которая очень популярна. Мне кажется, что сейчас люди, исповедующие идею, не понимают, насколько они древнюю ересь исповедуют, да? О равнозначности добра и зла, о равносущности добра и зла, о равной природе добра и зла. То есть, грубо говоря, если свести, банализировать это, добро и зло было вечно, равновесие добра и зла – это равновесие этого мира, борьба добра и зла. То есть добро теряет смысл без зла. Да? Что еще ему там?
Это добро? Одинаковые силы, одинаковые помощи.
Да, одинаковые силы. И вот тут, собственно говоря, Августин выступает таким ярким апологетом и отвечает на этот очень конкретный запрос своего общества, да, и он не менее конкретный сегодня, да, потому что эта позиция очень популярна. Ну, что было бы? Мы смотрим фильмы, потому что там есть добро и зло. Если там не будет зла, они будут неинтересны, да. Мы там, искусство все строится на вот этом постоянном противостоянии добра и зла. Если из искусства изъять, например, там вот это противостояние, оно не потеряет нерв. Это не так. Это вот я как преподаватель культурологии могу сказать, потому что есть искусство, которое привлекает нас гармоничностью, да? У Брейгеля есть противостояние добра и зла в картинах, да? Но у него есть и картины абсолютно спокойно прекрасные, да? И то же самое можно сказать про любое искусство. Есть там разные искусства. Вот. Но это когда мы говорим про искусство.
Я не хотел тут... это, слушай, это очень сложная тема, да, потому что тут, опять же, можно подискутировать, да, о том, что... Ну,
я к тому, что
да, это очень конкретный вопрос. Картина гармоничная, имеет оборот, то в ней это зло, оно, значит, оно за пределами картины. То есть картина, она воспринимается столь идеально именно потому, что зло из нее вытеснено.
Нет.
И тоже как раз к теме,
и тоже,
да,
нет. Отсутствие. И тоже нет. И этот, ну, как бы большой спор, но это и тоже нет, потому что, да, в принципе, да. добро обладает, ну, грубо говоря, Августин формулирует вот эту основную идею, которую потом, собственно говоря, использует в апологетике, когда в той части апологетики, когда мы говорим о теодицее Бога, да, оправдании Бога, да, почему при благом Боге есть зло. Вот Августин как раз это сформулировал, этот тезис. Зло не обладает самостоятельной природой, добро обладает самостоятельной природой изначально. вот, потому что оно исходит от Бога. Да, и вот это, и, собственно говоря, зло – это искажение изначального замысла. Зло – это, грубо говоря, системная ошибка, программная ошибка в коде, да. Это тот самый ошибка, который всем, значит, твой Windows или там твою операционную систему, она не работает нормально, она постоянно дает глюки, и ты постоянно на это злишься, да. Вот, грубо говоря, если совсем банализировать и представить это в очень простой такой вот плоскости. Так вот,
вот. Да, ну тут опять же много вопросов возникает, поэтому, знаешь, вот, вот я почему чувствую себя, если неудобно, когда вот именно разговариваю о таких философских терминах, потому что действительно тут есть спорный момент, есть парадоксальный момент. И я подозреваю, что это один из тех моментов, о которых уважаемый писатель Виктор Пелевин очень хорошо сказал, что единственным верным ответом на вопрос, что есть истина, является молчание. Кто начинает говорить, тот просто не в курсе. Вот я боюсь, что вопрос Теодицея – это как раз такой вопрос, в котором лучшим ответом является молчание.
Я так не считаю, потому что иначе, ну, опять же, если мы начнем молчать на все вопросы, которые задает нам Священное Писание, которые задает жизнь, и на которые отвечает, например, Священное Писание, например, вопрос греха, да, ну, можно промолчать. Вопрос, значит, того, что нужно делать христиане, ну, можно промолчать. Ну, может и делать, может и не делать, да. Христос не боялся обострять эти вопросы, например, в Нагорной проповеди, да, к которым мы обращаемся. Христос не боялся это говорить в лицо фарисеям и саддукеям, да? Христос не боялся отвечать на конкретные вопросы и вот эти давать конкретные ответы, да? Вот это очень важно. То же самое и с апостолами. Если почитать послания, то там они очень конкретные, да? Вот, и вопрос зла как раз это очень важный, да, потому что, знаешь, вот, соответственно, один из вот таких вопросов, ну, главный вопрос нашего эфира, нужно ли противостоять злу? И тут сразу приведу один из самых известных отрывков из, собственно, той же самой Нагорной проповеди, да, 5 глава Матфея, 39 стих. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя по правую, в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Как? Что, о чем же тогда говорил Христос? То есть не нужно противиться злому?
Ну, тут вот, видишь, опять такая сложная тема, по поводу которой много всегда было дискуссий в церкви. Во-первых, что такое зло? Именно не в богословском понимании этого термина, а именно вот в конкретных проявлениях, потому что отношение к теме, какие поступки являются правильными, какими неправильными, они на протяжении истории церкви менялись, и практика менялась. И, во-вторых, вопрос о том, как исправлять зло, каким образом искоренять вот эти вот неправильные вещи, он тоже вызывал всегда много вопросов, расхождений. И мы можем вспомнить историю. Потому что, да, история церкви нам дает много интересных примеров. Таких вещей, как, например, борьба аболиционистов за освобождение рабов, которая в том числе включала в себя перемещение сбежавших рабов, что по законам Южных Штатов считалось воровством. То есть аболиционисты шли на нарушение закона. Напомню, что среди аболиционистов было очень много верующих. Это было прям во многом именно церковное движение. Мы можем вспомнить, ну, может, один из самых спорных тезисов вот во времен Второй мировой. Дитрих Бонхёфер с его, и вот эта Синодальная церковь, с его идеями о том, что да, злу можно противостоять, участвуя в сопротивлении, что вообще-то подразумевает в том числе и партизанскую борьбу, и передачу данных противнику, и другие действия, которые очень сильно выламываются за представление о том, что делать христианин, что не может. И это всегда спорный момент. 60-е, 70-е, во времена революции в Латинской Америке, там тоже можно назвать там ряд имен людей, которые по-разному относились к этой проблеме. Кто-то из них считал, что достаточно такого, ну, назовем, проповеди против общественной несправедливости, проповеди в поддержку требований рабочих и те люди, которые даже просто проповедовали, просто высказывались, они становились жертвами террора со стороны противников революционных движений. Кто-то присоединялся даже к революционерам, кто-то брал в руки оружие, священники это делали тоже. Тоже была часть истории. Их отлучали, католическая церковь резко против этого выступала. Но, тем не менее, мы можем вспомнить, вот, знаешь, вот одна из самых, наверное, спорных фигур русской истории. Георгий Аполлонович Гапон. Священник, который обращался к рабочим, который призывал рабочих бороться за свои права, организовывал движения, стачки, выступления. Закончилось это, как известно, расстрелом рабочей демонстрации, так называемым «Кровавым воскресеньем», смертью Гапона. И с тех пор как бы вот эта вот тема церкви, поддерживающей общественное движение, выступающей за изменение правил игры, вот она как-то поутихла. Понятно, что и в советское время это уже не могло считать, и в наше время уже так это. Но вопрос от церкви встает. Вопрос о том, каковы границы в вот этом вот стремлении обуздать зло.
Но здесь очень важный вопрос. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы думаете, нужно ли бороться со злом, и если нужно, то как, каким образом, с каким злом нужно бороться. Напишите нам в комментариях. Есть две позиции, да? Позиция непротивления злу, скажем, условно такая толстовская позиция, да? Значит, о непротивлении злу добром.
Только толстовская, квакерская, например. Про какое-то движение тоже стоит вспомнить, очень интересное.
Ну, я так условно ее к самой популярной личности, с которой мы в русской, по крайней мере, истории там связываем эту такую крайнюю радикальную позицию, да, радикальную в смысле вот непротивления злу, да. И, соответственно, и Достоевский, который эту позицию не разделял, да, причем не разделял достаточно активно. И позиция активного добра, то есть активное сопротивление злу. И тут можно вспомнить и Бонхёффера, можно вспомнить многих. Немёллера можно вспомнить, в общем, разных христианских деятелей разного времени. Да? Ну, там, можно там вспомнить и Мартина Лютера Кинга, который довольно активно занимался, да, вот, занимался общественной деятельностью, да, будучи баптистским проповедником, да, к нему неоднозначно. Да.
Выступал против сегрегации, тоже понятно, да. Вопрос, который вот полвека уже обсуждается в американском обществе и по поводу которого постоянно происходят разногласия, в том числе в христианской среде.
Это до сих пор такая больная, болезненная, скажем, болезненный вопрос для, в общем-то, американской нации, да?
Да, и для американской церкви, именно вот для американской церкви.
Расовые вопросы до сих пор актуальны для Америки, да, судя по тому, что в ней происходит, и происходило недавно, и происходит сейчас, все равно это достаточно болезненный вопрос, на который еще не найден стопроцентный ответ, то есть не найден ответ, который примирил бы, да, противников разных
позиций. Но все-таки надо дать должное, что церкви там задаются этим вопросом. То есть они как-то осознают его существование. В отличие, например, от России, где вопросы социальные, ну, церкви, ну, интересует очень-очень так поверхностно.
Здесь, ну, мне кажется, как бы все тоже очень сложно, да, они интересуют, но вот, скажем, что называется, у нас другой контекст, да?
Да.
Нас, мне кажется, интересуют гораздо более другие вопросы, да, например, там появление той же самой, появление удивительного лагеря, когда ты консервативный христианин, придерживающийся либеральной политической позиции, что для, например, Америки странно, да? Вот, ну, либо-либо, да, ты консервативен во всех взглядах. Есть, конечно, исключения, но какой-то такой, в общем, есть такое все-таки. Но, опять же, это как явление. Вот как здесь найти правильную духовную позицию? Бывает ли добро с кулаками, на твой взгляд?
А вот тут вот опять же, может быть, лучшим вопросом, лучшим ответом является молчание, потому что что не скажешь...
Зачем тогда вообще что-то делать? Зачем вообще быть христианином, если ты будешь молчать? То есть вот когда ты читаешь Писание, ты не видишь молчащих христиан, да? Но вот то, что они говорят, оно конкретно.
Ну да, и мне кажется, надо все-таки брать конкретные вопросы по ним, уточнять позицию, но надо понимать, что у разных людей в церкви, разные позиции по целому ряду вопросов, причем зачастую позиции достаточно непримиримые. И надо это тоже понимать, понимать и относиться к своим оппонентам с уважением и с христианской любовью.
Но здесь, да, видишь, из этого логично вытекает вопрос, ну, скажем, из этого логично вытекает вопрос о убеждении, да, можно ли убедить силой человека изменить свои взгляды и сделать лучше, можно ли сделать силой лучше человека?
Ох, вот это тоже такая тема силы лучше. Она, кстати, вот всплывала, ну, из-за истории, связанных с реабилитационными центрами, например, где очень трудно провести границу между удерживать человека от употребления веществ силой или вот по его доброй воле. И вопрос, который, ну, очень часто встает перед теми, кто занимается социальным служением, да, до какой степени можно, так сказать, ну, даже применять насилие прямое, грубое к человеку, вот, где кончается его свобода выбора, которая у него очень сильно подорвана из-за его психологического состояния, и где ответственность того, кто проводит реабилитацию. Вот тебе, например, такой вопрос. И опять же, надо смотреть конкретную ситуацию конкретных людей и понимать, что насилие – это такая удобная позиция, это удобный способ решения проблемы. Но как это часто бывает с удобными способами, в перспективе стратегической – он, скорее всего, приведет к, либо к откату, либо вообще к еще более катастрофической ситуации. Собственно, эта проблема насилия, что оно решает, да, оно очень эффективно, но недолго.
Здесь видишь, мне кажется, еще очень важный момент, когда мы говорим о борьбе со злом, да, уже христианская церковь прошла большой, 20 уже 21 век путь, где самый сложный вопрос обсуждается. Например, один из самых обсуждаемых вопросов, например, что делать с предателями, да, веры. Ну, был момент, когда люди отрекались от веры, а потом, значит, когда Константин, в общем, легитимировал христианскую церковь, да, то есть разрешил, и, значит, мучеников выпустили на свободу, которые томились, так скажем, там, в заключении, да, вот отступники пришли. Там был действительно очень большой раскол был, когда решали, а что делать с теми не просто людьми, христианами, которые отреклись от веры, но еще и среди них были служители церкви.
Да.
Да, и самое интересное, что в той же самой... В той же самой группе, где, которая сидела и страдала за веру, не отреклась, да, были две кардинально противоположные точки зрения. Они говорили, ну, Бог простил Петра, да, Христос простил Петра. Почему мы не можем, не должны это делать, да? Другие говорили о том, что, ну, слушайте, это тогда мы потакаем греху. Мы можем сказать, что мы легко относимся к предательству Христа. Ладно, когда нас предали. Ну, предать человека – это тот грех, который решает сам человек, и Бог велел нам прощать, да? Вот, но когда это против Христа, какое имеем мы право прощать этих людей, да? Это действительно очень важный вопрос был, тоже поднимавший вопрос, вот, ну, конкретного зла. Это для того, что это было конкретное зло, да?
Ну, даже не обращаясь к той давней истории, ну, собственно, вот история нынешнего Папы Римского, которого обвиняют в том, что он предал двух своих собратьев, иезуитов во времена аргентинской военной диктатуры, и, в принципе, он признавал и он каялся в этом, что фактически, да, он их выдал на пытки и смерть. И вопрос о том, а достоин ли такой человек занимать вообще какую-либо священническую должность, многие этот вопрос ставили и продолжают ставить, и к нему достаточно неоднозначное отношение из-за этого в католической церкви. Вот вам тоже проблема. Он покаялся, он... открыто покаялся, да, и он говорил, что там тот, кто вот выжил в этой ситуации, что он лично покаялся перед человеком, который тоже пострадал в действии, и тот простил, и вот, пожалуйста, стал снова служителем и дошел до самой вершины католической иерархии.
Да, вот смотри, священник Александр Ельчининов писал: «Равнодушие верующих – вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что существует неверующий». Да? То есть он фактически приравнял равнодушных верующих к атеистам, да? В своем высказывании. А где мы вообще можем провести эту черту между неравнодушием и несправедливостью, как мы ее понимаем?
Тоже, понимаешь, как вот хороший вопрос. Я часто слышу в церкви вот это вот, а мы занимаемся своими делами, мы распространяем Евангелие. У нас есть вот призыв, а все, что касается всего остального, это уже не наша забота. Власть, она от Бога, какая бы она ни была, мы подчиняемся до тех пор, пока она нас не гонит и пока она не закрывает церкви. И возникает вопрос, да, вот это тоже в определенном смысле равнодушие тоже к тому, что происходит вокруг. А с другой стороны, ты хорошо понимаешь, что если вот начинать там разбираться, то такие начнутся споры, разделения в церкви, такие будут противоположные позиции. Ну,
тут даже далеко идти не надо, политику трогать не надо фактически, да, возьми ковид и все, прививки.
Вот опять же...
Вакцинацию и все. И...
Эта тема, к сожалению, как-то стала, она стала политической.
Вот я да, она как это, причем она да. Так поделила церковь, снова поделила церковь на еще какие-то половины, да, в которые густо перемешала сторонников разных политических воззрений, да.
Ну, знаешь, если я утешаю тем, что в истории церкви мы очень часто видим, что возникает какой-нибудь вопрос, и в церкви возникают радикальные противостояния по этому вопросу. Причем вопрос мог быть там двумя или тремя пальцами креститься, например. И из этого выходит совершенно потрясающее какое-то вот явление, церковный раскол и тому подобное.
Здесь очень важно, потому что, видишь, обычно, когда говорят про политическую активность верующих, да, все время ссылаются на Ветхий Завет и на Иоанна Крестителя, что, в общем-то, была фигура такой переходной между Ветхим и Новым Заветом, да, который обличал Ирода. Да? Но в чем обличал он Ирода? Например, там, да, там, в Ветхом Завете. Что самое главное было для ветхозаветных пророков? Когда они обличали царей?
Сохранение завета с Богом. И они видели, что цари уходят от этого завета. Что
духовные
они...
пороки, да?
Да.
Не политическое управление, например, вполне себе, например, в Ездре мы видим, что Кир II Великий, безусловно, один из самых могущественных царей Ближнего Востока, того Древнего Востока, да, один из самых мощных фигур, да, в истории Востока, Древнего Востока, действительно мощнейшая фигура, которая... Мне кажется, почему-то у нас, ну, так она не звучит, но на самом деле это действительно фигура равная там Александру Македонскому, там Наполеону и таким вот самым таким ярким, неоднозначным фигурам, да, который фактически захватил огромные территории, невероятно огромные территории, да, но у которого было очень четкое, то есть он очень прагматичный был, да, он понял, что вот эти территории невозможно контролировать, если ты не дашь свободу, автономию этим территориям, да? Соответственно, отсюда мы видим возвращение евреев в Иерусалим и строительство храма, да, которое происходило там еще за пределы уже Кира Великого, вот. И мы видим, что, например, этот царь, ну, казалось бы, его нужно было обличать. Ну, как бы, он язычник, язычник. Богам иным поклонялся. Но он выступил как? Там четко сказал, что он признает Бога Небесного. Да? Понятно, что, да, скорее всего, он знал пророчество о нем конкретно. Исаия, например, 44 глава, да, четко сказано, назван Кир, а Кир даже не сам не знал, что он Кир, пока он не взошел на престол, пока он сам не назвался Киром, да. То есть Исаия до этого пророчествовал о том, что Кир это сделает, и, собственно говоря, Кир исполнил это, да, по большому счету. Ну, то есть вот мы всегда так, нам кажется, что политика – это равна духовности иногда, да. То есть вот это, я к чему веду? К тому, что вот понятие о справедливости и несправедливости в этом мире, если нет духовных ориентиров, она может завести в какие-то очень проблематичные дебри. И я это вижу, на самом деле, к сожалению, да, вокруг себя. Вот. И для меня это важным является лакмусовой бумажкой, да?
Может, еще добавлю, что я-то еще вижу, что во многом происходит от довольно плохого понимания законов устройства общества. И от того, что зачастую кажется, что вот оно как само все так устроится, что вот оно так устроено, ничего нельзя изменить, в то время как мы видим, что вот, опять же, пример с отменой рабовладения, мы видим, что появилась группа верующих, не только верующих, да, там были люди разных религиозных взглядов, которые сказали, нет, мы считаем, что человек не должен принадлежать другому человеку в качестве вещи, и мы добьемся того, что этого не будет. И они этого добились.
Да, ну смотри, видишь, это такой долгий разговор, потому что на самом деле аболиционизм включал в себя и военное, собственно, сопротивление, но были христиане, которые не брали, например, там, не участвовали в военном сопротивлении, но всячески помогали, скажем, тем же самым темнокожим рабам как бы на свободной территории, знаменитая подземная дорога, да, так называемая, да, это как бы такой маршрут с юга Америки на север, да, переправляли рабов. И был Уилберфорс, да, который все это добивался законным путем, путем того, что он был членом парламента, путем длительным, он всю жизнь угробил на это. Да? Жизнь положил на то, чтобы в конце, уже буквально за неделю до смерти, узнать о том, что все его усилия увенчались успехом. Окончательный пакт об отмене, да, собственно говоря, не то что рабство даже, да, а работорговли.
Кстати, тема, которую очень часто тоже недооценивают верующие, что вы понимаете, что если принят какой-то закон о чем-то, то вот эта вся машина государства, бюрократическая машина, она, если этот закон, как мы считаем, борется вот, или противостоит какому-то злу, то вот вся машина государства будет работать в противостоянии этому злу. А машина государства – это очень мощное явление, которое позволяет действительно решать массу проблем вполне легальным, ненасильственным способом. Это тоже важный момент, который вот мы часто упускаем.
Но это не будет просто. Мы-то хотим, чтобы проголосовать, и все, и мы все приняли, да, и нужно понимать, что этот процесс настолько длительный, что иногда потребует всей нашей жизни на это, да, и всей нашей посвященности. Нужно сказать, к чести сказать, Уилберфорс все-таки сначала стал членом парламента, а потом он стал возрожденным христианином, как бы. То есть не наоборот, да. И нужно понимать свое призвание, то есть понимать, что ты призван именно к этому.
Иначе ты можешь потерпеть закон, очень... Это целая сложная юридическая задача. Его провести, его потом еще составить все подзаконные акты, которые реализуют этот закон в жизни. Добиться того, чтобы закон реализовывался, да, это работа.
Кроме всего прочего, еще не помнят, что Уилберфорс многих вещей добивался. Верно, о праве женщин, например, он добивался, да, защита прав животных, тоже Уилберфорс добивался, и он действительно считал, что он как христианин должен добиваться этого, да, то есть нужно отменить пытки не только над людьми, но и над животными, в конце концов, да, ну какое тебе дело, а он считал себя вот должным как христианином этим заниматься, да.
Полагаю, что он тоже, опять же, это не то, что один человек вот так потом пошел такой, вот, это все-таки есть группа, наверное.
Да, вокруг него, конечно же, была группа поддерживающих его.
Молитвенная поддержка, поддержка организационная, поддержка финансовая, да, конечно.
Многие, конечно же, это, безусловно, очень важный, собственно, сложный процесс, да. Но давай-ка попробуем подвести итоги, потому что у нас осталось 5 минут. Как нам относиться к козлу, что происходит вокруг нас? Как христианин может противостоять злу?
Ну, надо понимать, что зло, оно вот в том виде, в котором мы его видим, вот оно есть. Можно рассуждать о том, какое оно по природе, какое оно вот философское зло, не там, сущностное, несущностное, но вот оно есть. И мы, как христиане, призваны на него как-то реагировать. И для начала хорошо бы научиться вообще понимать, в чем вообще. Для того, чтобы понимать, где лежит граница между добром и злом, хорошо бы научиться понимать, что такое добро, То есть уже тоже вот важная тема, чтобы вот научиться отделять одно от другого и научиться понимать, что можно делать и кого поддержать, допустим, даже, в чем поучаствовать. И что зачастую для вытеснения зла лучшим способом оказывается творить добро. А возможности для этого, слава Богу, много достаточно.
Много.
И служение милосердия. Служение душепопечительства в церкви, вот тоже вот, не самое заметное служение, но одно из самых важных. Служение в воскресной школе, вот вам возможность научить добру будущее поколение. Опять же, может быть, не самое заметное, подростковое служение. Вот это такие основополагающие вещи, в которых вы можете проявить себя.
В своей общественной жизни, да, можно громко кричать про экологию, а можно что-то конкретно делать. Да? Про то, что вот экологию портят и государство, и магнаты, и так далее, и тому подобное. При этом, собственно, выбрасывать пакеты прям на землю и так далее, и не замечать того, что происходит вокруг тебя.
А да? Можно написать в управу и попросить их, чтобы они, допустим, деревья не вырубали. Есть общественные группы, которые занимаются этим. Да, можно есть возможность для участия.
Да, есть здесь вопрос о созидательности и разрушительности действий, тоже очень важный. Я бы хотел процитировать буквально два отрывка из послания римлянам. Мне кажется, послание к римлянам апостола Павла, они как раз очень четко и ясно показывают смысл, да, как бороться со злом и где на самом деле зло. В 7 главе Павел пишет, что я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, что ненавижу, то делаю. Он говорит, что зло исходит из нашей греховной природы, из нас самих. Зло, собственно говоря, коренится в нашем грехе, и противостоять греху уже быть на стороне добра. Да? То есть как мы можем противостоять греху? Только очень простым способом, будучи родившись свыше, да, став христианином, став возрожденным христианином, и, соответственно, идти по пути вот, преображения и, скажем, духовного преображения себя как создания Божьего. Да? И, соответственно, 12 глава, 21 стих, мне кажется, это самое такое известное место про победу над злом. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Там конкретно как раз 12 глава посвящена окружающему и тому, что происходит. Да? То есть и Павел говорит, не вовлекайся вот в это зло, которое вокруг тебя, да, побеждай зло добром. Не пытайся зло злом победить, это бесполезно, да. Конечно, мы можем много рассуждать о проповеднике с пулеметом, но в конце концов опыт показывает, что однажды взяв пулемет, и как бы и ты движим прям замечательными идеями, да, в конце концов ты уже не будешь различать, где зло и где добро. Ты будешь сам критерием этого, да? Ну, и тогда может очень плохо закончиться духовно.
Свою мысль, что насилие очень эффективно на короткой дистанции, но это строить свой дом на песке.
Совершенно верно, да. Поэтому, дорогие друзья, большое спасибо, Олег, что ты пришел. Важные вопросы поднимали и говорили очень про многие вопросы, про многие аспекты. Мне кажется, что задача христианина как раз она очень конкретная, понятная и ясная, да, побеждать зло добром, потому что мы боремся с тем злом, преображаясь в образ Христов, да, раскаиваясь и делая работу над ошибками, мы умножаем добро, таким образом, соответственно, уменьшаем зло в этом мире, и таким образом мы исполняем закон Божий, потому что мы призваны, церковь призвана делать добрые дела. Есть четкая, да, установка в Новом Завете. Поэтому побеждайте зло добром, дорогие друзья. Спасибо, Олег, что ты был с нами. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, как библейские истины помогают нам преображать наш окружающий мир. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.